Вся эта утренняя картина маслом окончательно добила меня, подняв волну досады. Я осознал, в каком тотальном, беспросветном убожестве мы существуем. Да если бы мы плюнули на все и ушли в глухой лес, я бы с одним топором за неделю сварганил полуземлянку, которая была бы чище, просторнее и приличнее, чем эта зловонная конура. Однако из лесу каждый день на завод не натопаешься. Но ничего, карты теперь в моих руках, мозги на месте. Я вытащу свою семью из этой выгребной ямы. Обещать им ничего не стану. Да просто буду делать все, чтобы это произошло. Я дождался, пока плеск воды стихнет. Настя накинула влажную ночнушку на вздрагивающие от холода плечи. Грубая и редкая изношенная ткань прилипла к телу, впрочем, почти не скрывая тех прелестей, на которые так нагло покушались видные представители местной элиты. «Читай криминалитета Калуги». «Настя», — негромко позвал я. Она обернулась. Я смотрел ей прямо в глаза, стараясь, чтобы мой голос звучал не как лепет избитого мальчишки, а как слово взрослого, уверенного в себе мужчины. «Я клянусь тебе. Я сделаю все, чтобы тебе не пришлось. Угождать им и унижаться. В лапы к Буримову ты не попадешь». Я не смог подавить юношеский порыв, и обещания все же прозвучали. Сестра смотрела на меня широко раскрытыми глазами, в которых страх мешался со слабой надеждой. «Только сама пообещай мне одно». Жестко продолжил я. «Тяни время. Скажи им, что подумаешь месяц. Или два. Делай, что хочешь. Но дай мне этот срок. За это время я все решу. А если дела пойдут в конец скверно? Я сжал кулаки. Я считаю, тогда нам стоит просто все бросить и бежать отсюда к чертовой матери». Услышав мои слова, мать в ужасе всплеснула руками. «Да куда же нам податься?» Вскричала она, глядя на меня широко раскрытыми глазами, как на воистину полоумного. «Разве ж где то лучше? Тут хоть какая-то крыша над головой. И пока еще голодом не ходим. Не сегодня, так завтра обед есть». «Я все сказал», — глухо, но твердо отрезал я, пресекая истерику. «Приду с работы, хотя бы дверь починю. А теперь мне пора. Справлять нужду прямо в доме, при женщинах. Я все-таки не решился. Остатки воспитания из прошлой жизни взяли верх над суровой реальностью дна. Я наскоро плеснул в лицо ледяной доломоты в скулах воды из таза, смывая хотя бы верхний слой грязи и запекшейся крови. Обмываться полностью не стал. Выходить мокрым на стылую утреннюю улицу теперь в этом хилом и голодном теле было сродни самоубийству. Накинул свое рванье и шагнул к перекошенной двери. Часов в доме, естественно, не водилось. Ни механических, ни песочных, ни солнечных. Да и откуда им здесь взяться? Одни захудалые ходики с кукушкой стоили бы как десяток таких гнилых хибар, вместе взятых, если бы на это убогое жилье вообще нашелся покупатель. Явно еще более сумасшедший, чем каким смотрюсь пока я сам. Так что пришлось идти наугад, перестраховываясь, чтобы дотопать к фабричным воротам с запасом. Но стоило мне только переступить порог, как я понял. Иду я не как бравый рабочий, а как разваливающаяся на ходу телега. Колени предательски подкашивались при каждом шаге. Заплывший и видел мир сквозь мутную щель, окрашивая все в багровый. В ребрах при каждом вдохе будто бы поворачивался ржавый нож. Но идти было надо. Здесь, в этом жестоком времени, не выпишешь больничный лист по интернету. Не пришел к станку, не получишь ни гроша на существование, даже куска хлеба. А ведь сегодня я рассчитывал заработать побольше, чем на краюху. Справив нужду за забором у дерева, где прятался этой ночью, я брел по относительно знакомой дороге, почти не поднимая головы. Во-первых, смотреть тут было ни на что. Сплошная серая нищета. Во-вторых, нужно было маниакально следить за тем, куда ступаешь. Мои дырявые опорки давно промокли насквозь. Подхватить в таком состоянии воспаление легких и сгнить от горячки легче легкого. Я старался обходить глубокие лужи, балансировал на склизких краях колей, пытаясь не поскользнуться на вязкой грязи. Да пару раз ноги все же разъехались, и я чудом удержался, чтобы не рухнуть лицом в этот кисель. И вот из серого утреннего тумана вынырнула темная громада завода.
«Ты гляди-ка, пришел!»
Не подох. На проходной, лениво привалившись к стене, меня встречал давишний городовой. В сумерках переулка я не разглядел его лица, но этот сытый издевательский баритон узнал безошибочно. «Разговор наш вчерашний, помнишь?» Он выпустил изо рта облако сизого табачного дыма, насмешливо щурясь.
«Помню!»
Процедил я сквозь зубы, глядя прямо на его начищенные сапоги. «Я многое помню». «Вот и хорошо». Городовой плотоядно ухмыльнулся, хлопнул по плечу еще одного служаку в шинели, дежурившего у ворот, и в развалочку зашагал прочь. Видимо, ночная смена ублюдка как раз подошла к концу. Сразу на территорию меня не пустили. Оказалось, я все-таки притащился слишком рано. И, разумеется, никакой инфраструктуры в виде лавочек здесь не предусматривалось. Никто не предложил избитому пацану присесть, а я бы сейчас отдал пол жизни даже за самый убогий, продавленный диван. Постояв на промозглом ветру, я вдруг осознал жуткую вещь. Мое тело так страшно ломило не только потому, что вчера по нему прошлись сапогами. Половина боли досталась мне от ночевки на жесткой, как стиральная доска, лавке. Странно. Предыдущий носитель этого тела, похоже, привык спать на досках и не жаловался. Ничего. Привыкну. Но к чему стремиться? К мягкой перине, я знаю. Пришлось переминаться с ноги на ногу у проходной добрых полчаса. Я уже промерз до самых костей, когда из тумана, наконец, вынырнул мастеровой Матвей. Для своих лет Дед двигался на удивление резво. «Эк, тебя потрепали, то Прошка!» Эк покачал головой мой наставник, остановившись напротив. А затем он сделал шаг вплотную, грубо схватил меня за подбородок шершавыми пальцами и бесцеремонно впялился в мой заплывший левый глаз.
«А видишь, что ты хорошо?»
— требовательно спросил он, и в голосе не было ни капли жалости, только деловая хватка. «Детали мелкие, разберешь? Станку то плевать, кто там слепой. Что ж, доходчиво. Я для него инструмент, и мне нужно было безупречно отыгрывать свою роль. Вставать в позу, ершиться и припираться сейчас — верный путь к новым тумакам или вообще пинку под зад за ворота. А мне, после того, как я давился хлебом, на котором скрипел, казалось, кладбищенский песок, нужен был любой заработок. Нужно было зацепиться здесь, осмотреться и понять, как вырваться из этого тотального убожества.
«Вижу, Матвей Ильич,
работать смогу», — твердо ответил я.
«Да будет вам лясы точить», — рявкнул сторож в тулупе, тот самый, что вчера закрывал цех скороход. «А ну пошли на рабочее место! Господин Циммерман в скорости прибудет с проверкой. Смотреть изволят. Не дай бог кто не у станка».
Услышав немецкую фамилию начальника, дед Матвей мгновенно подобрался, словно проглотил аршин, и торопливо зашагал на территорию завода. Я, прихрамывая, двинулся следом. Из только что открытых дверей цеха уже доносился лязг железа и запах раскаленного масла. Впереди был новый рабочий день, и я стиснул зубы, принимая для себя решение. Я сам сделаю его более продуктивным, чем вчерашний кошмар. А если это время будет сопротивляться, согну силком. Да, это моя новая реальность, но я не буду плыть по течению. Я пройду свой путь, даже если его надо будет проторить сперва, чтобы, как писал классик, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Шаг, и я в цеху. Глава 6. Калуга. 7 мая 1887 года. Свет с трудом пробивался даже сквозь эти высокие арочные окна, потому что стекла давно превратились в слепые бельма, закопченные до черноты.
«Как тут работать? Не видно ж толком ничего.
Жечь масляные лампы», — думал я, рассматривая все вокруг в подробностях. «Твою же! Чуть не выматерился я, когда споткнулся о кирпич.
Пол, выложенный кирпичом, частью и неровно, был скользким и липким от многолетней грязи, дикой въевшейся смеси отработанного масла, дегтя, втоптанной металлической стружки, угольной крошки и плевков. Прихрамывая через боль, я сделал несколько шагов туда, где вчера показывал мастер-класс по исправлению брака. Как-то вчера и не рассмотрел, можно сказать, слона не приметил. По центру цеха стоял остов паровоза, такой, словно бы его обглодало существо, по утрам предпочитавшее лакомство из металла и масла. Ведь около половины машины еще не было собрано. Впереди важно вышагивал Матвей. У него под ногами путался и заискивающе заглядывал в лицо парнишка. Второй ученик. Как там его? Ульян, вроде бы. Вообще люди здесь казались лишь придатками исполинских механизмов. Их живой смазкой, изможденные, жилистые, с воспаленными, ввалившимися глазами на почерневших лицах, двигались через силу, словно бы им по принуждению приходится работать.
Впрочем, может быть, так оно и есть, только принуждает не кнут и надсмотрщик, а нищета.
Труд здесь от звонка до звонка — единственная возможность выжить.
Хотя были несколько человек, как и Матвей, по большей части державшие нос по ветру. Я пока еще не ощутил, но память реципиента вопила. Рабочий день здесь длится 11 часов, и это, между прочим, еще не край.
На других заводах по 12. Никакой охраны труда. Ничего, чтобы оградить человека от травм. Я вскинул взгляд вверх, там что-то загудело. Ага, трансмиссионные валы.
Но это уже что-то. Сами станки казались первобытными чугунными идолами. Грубые, громоздкие, они так и требовали рацпредложений. Впрочем, мысль додумать я не успел, меня отвлек неожиданный звук. Что-то взвыло буквально в паре метров от меня. А ограждение не досуг сделать, пробурчал я. Рядом с остовом паровоза, где и я оказался, вдруг заревели тяжелые колесотокарные монстры. В их массивных, покрытых слоями засохшего того-то патронах, медленно, с натужным, рвущим уши скрежетом вращались гигантские стальные оси и центры будущих паровозных колес. Как говорится, не стой под стрелой. Только тут никто не давал никаких инструкций. Где же пройти хотя бы к своему рабочему месту? Безопасно. Да вот так и остаются люди без пальцев, рук и ног. И все это воняло. Уголь, масло. Пот человеческий. Притерплюсь, конечно. В конце концов, когда я еще пацаном таскал ящик, без которого не доставал до станка, в цеху стоял точно такой же смрад прогорклого масла и металлической пыли. Правда, тогда у нас был начальник Дмитрич. Этот зверь заставлял оставаться даже после того, как смена официально закончилась. Пока он лично не примет идеальную чистоту рабочего места, никто домой не уйдет. И все равно за смену накапливалось. А здесь, судя по всему, стружку и грязь выметают только тогда, когда снова встают к станку.
Бесхозяйственность.
Впрочем, подобное, пусть и не в таком масштабе, я видел на заводах и в веке.
Все зависит от того, какое руководство правит бал и какие трудяги допущены за станки. Если порядка нет в головах, не помогут ни натыканные по всем углам видеокамеры, ни пошаговое руководство, ни круглосуточный контроль цеховых помещений.
Здесь, конечно, было темновато, а все-таки я хорошенько осмотрелся.
Цеху в этом длинном кирпичном ангаре лязгали металлом 5 станков. Судя по глухому грохоту, еще 3 работали в соседнем помещении.
А по углам здесь чадили закопченные кирпичные печи.
Здание выглядело добротным. Кирпич еще не успел потемнеть от времени. Завод явно поставили недавно. Да и логично, ибо паровозы и вагоны в России начали клепать последние лет 15. Чего застыл? Малец! Рявкнул дед Матвей, тут же подгоняя меня тычком в плечо. А ведь видел меня с утра, так мог бы и не добавлять.
Не надо так делать! Обманчиво спокойным тихим голосом ответил я своему новоявленному наставнику. Сам тычок, допустим, не был болезненным, но ведь я нынче весь как сплошной синяк. И казалось, что если даже муха сядет мне на плечо, это отзовется тупой болью во всем избитом теле. И Матвей это знал. Мало того, сделал это нарочито, уничижительно. Эдак по-хозяйски. А я не вещь. Эх, каждую минуту здесь надо сдерживаться неимоверно, чтобы не явить миру свою сущность человека свободного и не умеющего гнуть спину перед другими людьми. Не делать? А то что, кинешься на меня, как на Яроста Никитича, с ключом наперевес? Зло ощерился дед, сверкнув глазами. Ты, малец, не забывай. Это я взял тебя в свои ученики. В ножки мне кланяться должен, да с каждого рубля 10 копеек отстегивать будешь.
Али, ты подумал, что в райские кущи попал?
Я свое, почитай, отбегал, нынче ты бегать станешь.
Старик плевал в меня этими словами, а я в ответ сверлил его тяжелым волчьим взглядом. Если еще минуту назад я думал, что я для него просто рабочий инструмент, с которым, однако, нужно договариваться, то сейчас стало кристально ясно. Дедушка начинает вконец борзеть. Значит, считать пыльную краюху за счастье, в то время как он меня будет обирать. Одно понятно, с Матвеем Ильичом нам не по пути. Разве что в попутчиках я бы его, конечно, некоторое время потерпел, пока это выгодно. И потому пока что на рожон не лез. Добро, Матвей Ильич, вроде бы согласился я. Но произнес эти слова таким глухим, ледяным тоном, что мастеровой осекся. Задумался. И нервно заскреб пятерней жесткую бороду. Ты гляди. Согласился, а ровно бы к черту под хвост послал. Криво ухмыльнулся он, но развивать тему не рискнул.